Китайская история. Шесть картин вместо рассказа. Картина первая. Река и часы. Это был замечательный ходя. Настоящий шафранный представитель Небесной империи. Лет 25, а может быть и 40. Черт его знает. Кажется, ему было 23 года. Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганые штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша. Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходя была пустая трамвайная линия, перед ходя наздреватый гранит, за гранитом на откосе лодка с пробитым днищем, за лодкой эта самая проклятая река, за рекой опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города. Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеленые крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-пригрязное и очень низко, цепляясь за орлы и луковицы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шапке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погодя все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег, и вообще ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может.
Что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому непонятном языке.
Ходя зажмурил глаза. Тотчас же всплыло перед ним очень жаркое, круглое солнце, очень желтая пыльная дорога в стороне, как золотая стена Гаулян, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у Фанзы. И будто бы, хоть и маленький, сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать. И он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода. Ходю как бритвой резануло внутри, и он решил, что опять он поедет через огромное пространство.
Ехать как? Есть что?
Как-нибудь.
Китайса, пусти вагона.
За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками на серой длинной башне. Часы поиграли-поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тарахтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении. Картина вторая. Черный дым, хрустальный зал. Вечером ходя оказался далеко-далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине, в двухэтажном домике, во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнате, по вонючему коридору за дверью,
обитой рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пламенем горели дрова. Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на корточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть и 80. Лицо у него было как кора, а глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал — печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле, на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передвигал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец. Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залетал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал заслонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме Ходи, непонятном языке. Из слов старого китаёза выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое. По-русски было бы так. Хлеб — нет, никакой — нет, сам голодный, торговать — нет и нет, кокаин мало есть, опиум — нет. Последний старый китаец особенно подчеркнул. Нет опиума, опиума — нет, нет, горе, но опиума — нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину. «Что есть?» — Ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами. «Есть?» «Было, конечно, кое-что, было, но все такое, от чего лучше и отказаться?» «Холодно есть, чека ловить есть, ударили ножом на пустыре за пакет с кокаином, отнимал убийца, негодяй, Насткин, сволочь!»
Старый ткнул пальцем в тонкую стену.
Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипение и клокотание. «Самогон есть!»
Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом узловатыми жилами, косой, свежий трехвершковый шрам.
Очевидно было, что этот след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошипел по-русски: «Бандит есть!» Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа. Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно, и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнатенку, и, Ходя вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаёза, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жара и изредка, скорбно и недоуменно, лопотал вопросы. А старый бурчал. «Ему старому все равно. Ленин есть, самый главный очень есть. Бурзуи? Нету, нет, зато Красная Армия есть.
Много есть.
Музыка, да-да, музыка, потому что Ленин в басне с тесами сиди-сиди, за басней Красная Армия. Домой ехать? Нет, о нет, пропуск нет, хороший китаец смирно сиди. Я хороший, где зыть? Зыть, зыть нет, нет и нет, Красная Армия везде зыть».
«Красный», — оторопев, прошептал Ходя, глядя в огненные дыры.
Прошел час. Смолкло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя в зыбких тенях и красноватом отблеске, сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то. Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в приоткрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламеньком колыхалась на полу, а Ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном Похожим на золотой наконечник и багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки на рваном одеяле лежал старый китайский хрыч с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг Ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке. Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени, смутно виднелись два оскала зубов — желтый с чернью и белый. Где был старик, никому неизвестно. Ходи же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки оббегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте с огромной блестящей и тугой косой в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелу маятник и гнал ее вправо. Тогда часы звенели налево, а когда гнал влево, колокола звенели направо. Погремев в колокола, Ленин водил Ходи на балкон показывать Красную армию.
Жить в хрустальном зале. Тепло есть, Настя есть. Настя, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь-убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но Ходя встал страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а Ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для Ходи громогласную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвонили, наконец, на хрустальном полу поросль золотого гауляна. Над головой круглое жаркое солнце и резную тень у дуба. И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.
Картина третья. Снов нет, есть действительность. Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие 4 дня. Известно, что на 5-й день... Постаревший лет на 5 Ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине «Цейх номер 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих опорках, из которых выглядывали его красные большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем Ходя посмотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе. «Красни!» и зашагал в неизвестном направлении. Картина четвертая. Китайский комрад. И оказался, ходя через 2 дня после этого, в гигантском зале с полукруглыми сводами на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках как бы в бельэтаже, а в партере громозились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и, наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафранных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный побег от круглого солнца в столицу колокольных часов.
«Хлеб, пусети вагон, карасни, китайса».
И еще 3 слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту Ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженной голове. Женщины бежали от нее, а мужчины – поступали очень различно. То давали хлеба, то наоборот, порывались бить. В данном случае произошли радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый раскат улыбкой номер 2,
с несколько заговорческим оттенком и повторением трех слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот.
«Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по матери знаменито кроет!»
Возле Ходи бушевало, потом стихло. Потом Ходи сразу дали махорки, хлеба и мутного чая в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока со стервенением съел три ломтя хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем Ходя предстал перед неким человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым колпаком возле пишущей машинки, на Ходю взглянул благосклонно. Голове, просунувшийся в дверь, сказал: «Товарищи, ничего любопытного, обыкновенный китаец». И немедленно после того, как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, взял в руку перо и спросил: «Имя, отчество и фамилия?» Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался. На лице у некоего человека появилась растерянность.
«Ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски, а? Как звать?»
Он пальцем ткнул легонько по направлению Ходи.
«Имя? Из Китая?»
«Китаиса», — пропел Ходя.
«Ну-ну, китаец это я понимаю. А вот звать как тебя, комрад, а?»
Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с чаем переваривался в желудке, давая ощущение приятной истомы.
«Аказия», — пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь.
Потом он подумал, поглядел на Ходю, лист спрятал в ящик и сказал облегченно:
«Военком приедет сейчас. Уже тогда».
Картина пятая. Виртуоз-виртуоз. Прошло месяца два. И когда небо из серого превратилось в голубое с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле своей чудовищной рапсодии, Ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи. Затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как Ходя головы отрезает за 2000 шагов. Головы не головы, но действительно было исключительно 100-процентное попадание. Рождалась мысль о непрочности и условности 100, может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу. На стрельбище приезжал на огромной машине важный, в серой шинели, пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами вдаль, давил ручки гремевшего Максима и резал рощу, как баба жнет хлеб.
«Действительно, черт знает, что такое! В первый раз вижу!» — говорил пушистоусый после того, как стих раскаленный Максим. И, обратившись к Ходе, добавил со смеющимися глазами:
«Виртуоз?
А виртуози!»
— ответил Ходя и стал похож на китайского ангела. Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды:
«Сукин сын какой-то!»
И, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По:
«Ему премиальные надо платить».
«А премиальные парати-парати», — ответил Ходя, испуская желтоватое сияние.
Командир громыхнул, как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага Ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее до:
«Афи, не хо!»
И при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами:
«Как есть пулеметчик Сен-Зин-По железного полка, гордость и виртуоз».
Картина шестая. Блистательный дебют. Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, и жаркое солнце сидело над самой головой. Синие перелески в двух верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил железный полк, уйдя в землю, перекатываясь дробно и сухо. Ходя заваленной грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносым пулеметом. Ходя на лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди, выглядывали из-за кустов шагах в 40. Покосившись на пулеметчика, Ходя вновь глядел, прищурившись на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти клокочущие события. Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки. И то, принижаясь до самой земли, то, вырастая, ширясь и густее, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево Ходе загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за Ходе над холмом. «Огонь!» И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подниматься пыльный туман. Ходе сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону. Потом прогремел коротко и призывно, встал, прогремел опять, и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплевали цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади. «Ходя! Строчи! Огонь! Огонь!» Сквозь марево и пыль, Ходя непрерывным ливнем, посылал пули во вторую цепь. И тут справа, вдали, из земли выросли темные полосы, и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос осипший, срываясь, прокричал: «По наступающей кавалерии!» Гул закачал землю до самого Ходи, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент, как Ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадило бледным огнем, что-то бросило Ходю грудью прямо на ручки, и Ходя перестал что-либо видеть.
Когда он снова воспринял солнце, и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, Ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в тучи массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез, а к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их на плечи поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и Ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, Ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед Ходей. Справа зато они выросли и неслись к Ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал Ходе. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем на глазах пораженного Ходе сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходе смолк на мгновение. Потом прогремел опять. Держа винтовку на изготовке, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сензин-По меднолицый юнкер.
«Бросай пулемет, чертова китаёза!» — хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах. «Сдавайся! Сдавайся!» Выло и справа, и слева, и золотые пятна, и острые жало запрыгали под самым скатом. «Р-р-р-да-па-па-па-ха!» Последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснило сердце. В последние мгновения чудесным образом перед ним под жарким солнцем успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень, и поросль золотого гауляна. Ехать! Ехать домой! Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарный венчик и теперь, уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу: «Переми олени, красни, виртуози, палата, парати». И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжко размахнувшись штыком в горло, так что перебил ему позвоночный столб.
Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг Ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И Ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.